Радиомаяк.ру представляет.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, этим летом было совершено потрясающее открытие. Совершено было начальником нашего московского ЖЭКа Петром Бирюковым. Он сказал, почему наводнение происходит в Москве, ну, подтопление. Подтопление происходит потому, что в Москве очень много листвы. Наверное, в этом году. А почему действительно происходит наводнение, какие бывают виды наводнений, затоплений, какие последствия? С нашим добрым другом, преподавателем географии Московской школы под названием «Хорошкола», преподавателем Высшей школы экономики Сергеем Леонидовичем Бариным. Сергей Леонидович, рад вас слышать.
Взаимно, Игорь Владимирович, добрый день, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, что меня слышно хорошо. И большое спасибо за прекрасный стартовый анонс про начальника ЖЭКа. Действительно, осенняя листва, особенно сентябрьская, это совершенно страшный зверь. И мы каждый год, каждую осень слушаем, соответственно, новости о том, опасна она или полезна, да, вот в позапрошлом году ее активно уничтожали, потому что под ней развивались черви, а в прошлом году, наоборот, призывали ее сохранить как можно дольше, потому что без нее...
Потому что под ней развиваются черви.
Конечно, они полезны для почвы, да, совершенно верно, вот. Так, собственно, с листвой, как и с асфальтом, мы каждый год и боремся. Да. Подтопление в Москве действительно нередкая штука. И сейчас вот по такой прекрасной сентябрьской погоде, с которой я, конечно, всех наших радиослушателей поздравляю, у нас настоящее бабье лето во всей центральной полосе практически всю эту неделю, и в такую погоду довольно трудно себе представить, да, что в Москве возможно настоящее наводнение, хотя на самом деле они у нас вполне себе были регулярно, и далеко не только подтопления, к счастью, в последние 100 лет обе столицы ограничиваются все-таки подтоплениями, но не все территории нашей страны так везет, и на самом деле сентябрь вполне себе опасный период. Я приведу буквально свежий пример, буквально 23 сентября, да, то есть это у нас несколько дней назад, власти Бурятии, Республики Бурятия заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС, наверняка. Наши слушатели, кто следит за новостями, это слышали, собственно, 23 числа, потому что растет уровень воды в Байкале.
Сейчас, секунду, вы за больное задели. Поскольку мы знаем, что самое страшное на Байкале — это целлюлозный комбинат там. Дорогие друзья, произошло потрясающее событие. Судя по всему, колебание уровня воды в Байкале, благодаря как раз Иркутской ГЭС и нашим энергетикам, увеличили диапазон. Ну, то, что приведет к экологической катастрофе, неминуемо. То есть, если понизится, допустим, на метр, это просто я этим занимаюсь, ради бога, простите, что я вот перебил вас, но я этим занимаюсь последние 3 недели, у меня волосы дыбом на голове встают. То есть, рукотворные катастрофы — это гораздо страшнее, чем природные катаклизмы. Все, извините.
Да, безусловно, все так. Есть, правда, хорошая, потенциально хорошая новость состоит в том, что такие, как вы справедливо заметили, резонансные колебания, да, уровня воды, они в закрытых водоемах вообще периодически происходят на Байкале. Да, в том числе они называются сейши. Да. Гидрологический термин, с сейшеном не путать, да, как бы, соответственно, да, к группе кино и неформалам 80-х годов это явление отношения не имеет. Собственно, вот эти сейши, они периодически действительно случаются, в том числе они могут быть, к сожалению, антропогенными, как в случае с Байкалом, похоже, что и произошло. Хорошая новость состоит в том, что они, собственно, вполне угомоняются через некоторое время, поэтому, как бы, катастрофа в данном случае может все-таки не иметь необратимого характера. Будем надеяться, что действительно ее получится разрулить. Вот. А в истории нашей страны, конечно, это не первое водное происшествие, поскольку страна у нас является крупнейшим в мире, в общем-то, носителем запасов всевозможной пресной воды, то очевидно, что и водные происшествия у нас штука достаточно частая. Из относительно недавних крупных наводнений наши слушатели могут помнить Крымск 2012 года, который, к сожалению, оказался довольно очень разрушительным и довольно тяжелым с точки зрения жертв среди населения. И произошел, собственно, в Краснодарском крае, который как-то, ну, обычно воспринимается как такой очень жаркий регион и, наоборот, очень сухой.
Сухой, да, воспринимается.
Да, сухой. И что, и это верно для большей части Краснодарского края, кроме его Черноморского побережья, которое, собственно, замечательно совершенно отгорожено от Арктики Кавказскими горами, да, с юга, наоборот, получает регулярно влажные воздушные массы. Вот. Давайте попробуем на примере Крымска, собственно, разобраться, как, собственно, наводнения могут возникать и с чем они связаны, что с ними делать. Конкретно в случае с Крымском у нас получилось наложение нескольких факторов друг на друга. Наложение действительно очень несчастливое. Там было две волны, соответственно, причем обе ночные. Одна пришла волна поздно вечером, вторая ночью. И было много, конечно, негодования на тему того, почему это нельзя было предсказать, предупредить и так далее. К сожалению, это действительно оказывается не всегда возможно. И в случае конкретно с тем наводнением, да, объем осадков, который там пролился, превысил рекорды метеорологических наблюдений, то есть рекордные значения в 2-3 раза на всех метеопостах. То есть такого количества осадков в единицу времени просто никогда не было. Там за одну ночь вылилось 5 месячных норм сразу.
Ну да, счастью, все так называемые предсказания, это же не предсказания, это прогноз на основе многолетней статистики.
Совершенно
это
верно.
Это было за пределами статистических данных.
Да, поскольку многолетнее, это на самом деле некоторое условное название, оно не очень многолетнее, да. У нас наблюдение всего лет 150 ведутся, то, конечно, у нас рекорды периодически побиваются. Да? Вот. Собственно, наводнение там было вызвано дождями, да, и дожди – это одно из направлений питания рек, соответственно, одна из причин. Да, одна из причин наводнений частых – это как раз дожди и связанные с ними, например, прорывы там плотин водохранилищ, то есть тех сооружений, которые у нас режим рек регулирует. Скажем, петербургские наводнения, которые описаны у Александра Сергеевича Пушкина, у многих литературных классиков, и регулярно случались как раз до 20 века, да, Питер заливало систематически, они были связаны не с дождями, они были связаны с другим типом питания, да, со снеговым, то есть с таянием снега, и процессом, который у нас называется весеннее половодье, да, полная вода, дословно, когда много снега одновременно тает, уровень реки, соответственно, резко поднимается. Вторая распространенная причина питерских наводнений, которые жители Санкт-Петербурга наверняка хорошо знают, это вот ровно та история, с которой мы с Игорем Владимировичем начали сегодня, это история СЭИШ, да, как раз вот этих самых колебаний водных, которые происходят периодически на Ладоге и в Балтийском море, в том числе в Финском заливе, да, поскольку не это, строго говоря, гидрологически это даже не река, это проток из озера в море, да, очень широкое, то на нее как раз вот эти волновые процессы в обоих водоемах, они очень сильно влияют. Проток очень короткая, Нева длиной там 50 с небольшим километров, вот, и поэтому фактически все вот такие крупные колебания волн, они в нее заходят, что с одной стороны, что с другой, достаточно легко. И Питер от этого страшно натерпелся за там, первые 200 лет своего существования. Ну и, наконец, у нас есть Сибирь, да, сибирские реки, в которых наводнения происходят, в общем-то, систематически каждую весну практически, и происходят они совершенно по третьей причине, это не таяние снега, хотя оно отчасти тоже там виновато, и это не дожди ни в коем случае, да, потому что весной на севере Сибири еще никаких дождей нету, вот, и это, собственно, заторы и так называемые зажоры, очень милый гидрологический термин, географическая наука отечественная в этом плане вообще нам дарит колоссальное количество
прекрасных зажоры? Терминов.
Зажор, да. Хорошее вот. Название. Хорошее название, да. Заторы наши слушатели, скорее всего, хорошо знают. Это ситуация, когда, ну, аналогично, в общем-то, пробкам на дорогах. Ситуация, когда льдины, идущие по реке, да, они в южной части реки уже пошли, а у нас крупные сибирские реки, они текут, как известно, с юга на север, и текут на огромном протяжении, поэтому разница в температурах в марте между южной частью, то есть верхней частью течения, и северной, около Ледовитого океана, там разница в температурах получается, ну, градусов по 10-15. Вот. И как следствие, в процессе происходит переход через ноль, в южной части течения там уже большой плюс, льды потаяли, покололись, потекли, соответственно, пошли по воде вниз по течению на север. В северной части еще морозы, снег там не тает, лед там не тает, образуется ледяной затор. Зажор – похожая штука, только когда не поверхностный лед упирается, да, друг в друга, а, значит, шуга, так называемая, то есть смесь снега и льда, которая внутри воды образуется, она еще не дотаяла, вот, соответственно, она в разной степени пропитана водой, какая-то идет вниз, какая-то остается наверху, и, по сути, она по всей площади, по всему объему русла, она образует такую вот пробку снега водную. Вот, называется зажор.
И ничего с этим поделать нельзя. Я слышал, что льдины расстреливают, а с зажором-то?
А с зажором, на самом деле, делают приблизительно то же самое, что и с льдинами, вы совершенно справедливо сказали, их расстреливают, если быть совсем
взрывают,
точно, то бомбят. Да. Бомбят их, да, тротилом, либо динамитом, то есть буквально взрывчаткой. Взрывчатка, конечно, подрывает и зажор, и затор. Вот, это дорого, вот, но в таких случаях, как с нашими сибирскими реками, практически никакие другие способы больше не работают. Вот, а таким образом у нас получается, что наводнения случаются на реках, да, из-за зажоров, заторов. Это в случае с ледниковым питанием реки, да, соответственно, и с ее течением с юга на север, когда таяние в разное время льда происходит. А наводнение происходит из-за дождей, паводковое давление. Вот пример с Краснодарским краем, он был ровно таким, да, когда обильные дожди. А, и наводнения у нас происходят систематически из-за половодья весеннего, как примеры с московскими и с петербургскими реками. А, соответственно, есть еще ряд причин, но они не очень, собственно, для нас свойственны. Ну, вторичная причина – это прорыв плотин водохранилища. Это ситуация, когда мы попытались урегулировать реку, у нас на какое-то время это получилось, но потом по какой-то из вышеназванных причин воды стало столько, что плотина не справилась. Да, вот там,
Крымки, нет, например, знаете, бывает еще рукотворные наводнения, но здесь я, собственно говоря, на тех, кто их делает, я не обижаюсь, я хочу привести пример реки, на которой стоит моя дача. Это короткая река, это река Истра, она вытекает из Истринского водохранилища, это водохранилище снабжает водой Москву, причем очень глубокое водохранилище, воды там, водохранилище небольшое, но глубокое, воды там очень много, и когда дождей много, для того, чтобы ничего не прорывало, вода просто сбрасывается, но это, ну, разумеется, происходят какие-то подтопления, ну, никто, разумеется, не гибнет, ничего не происходит, ничего страшного, Там, где гидросистема, допустим, как в Московской области, хорошо продумана, это единственный способ избежать стихийных наводнений.
Абсолютно точно. И мы, собственно, так стихийно перешли уже к механизмам борьбы с этой историей. Как вы сказали, хорошо продуманная гидросистема – это, конечно, основной способ, даже не борьбы, а скорее предупреждения наводнения.
Предупреждение, да, есть, конечно.
Сделать так, чтобы оно просто не состоялось. Что входит в это понятие, да, что такое хорошо продуманная гидросистема? Во-первых, это, конечно, водохранилища на реках, которые регулируют вот этот самый ход воды. То есть, если вода как-то резко пошла, да, то ее можно на какое-то время подержать в водохранилище. Это специально созданная котловина, аналогичная озерной, да, в которой можно просто накапливать воду, ну, как в бойлере мы это делаем, например, в квартирах. А вторая часть – это каналы, и вот московская система как раз обеспечения водой, да, она стала хорошо регулируемой ровно после того, как прорыли многочисленные каналы. Водоотводные, водонаоборот, приводные, да, то есть те искусственные как бы токи воды, которые позволяют излишки куда-то сбросить в сторону, либо наоборот, если воды не хватает, в гидрологии это называется межень, да, то есть ситуация, когда воды мало и река минимальное ее количество имеет, в межень, наоборот, воду можно дополнительно пригнать, да, в это место. Москва, река, как известно, соединена каналами с колоссальным количеством других рек, ну и как следствие притоки, там, Яуза, Истра, притоки Оки, да, вся вот эта наша система центральной полосы, она тоже регулируется за счет этих каналов, но опосредованно. Поскольку реки все втекают в друг друга, они связаны, каналами и водохранилищами мы регулируем, делаем так, чтобы колебания уровня воды оказались поменьше. История со сбросом воды на самом деле очень тонкая, потому что сброс воды сам по себе дает, может дать наводнение, как Владимир сказал, это всегда дает подтопление, но если сбросить слишком много, то подтопление переходит в наводнение. Кроме того, при сбросе нужно учитывать как раз количество дождей, какая была ситуация перед этим. Мы поговорили о трех типах питания реки, да, ледниковом, снеговом и дождевом, есть еще четвертое, это питание грунтовыми водами, подземное. И, собственно, оно, его доля, да, она тем больше, чем, что называется, недавние шли дожди. Поскольку земля в себя принимает ограниченное количество воды, да, то когда это количество переполняется, то излишки точно так же сбрасываются в реки, как, в общем-то, и наши сточные воды. Механизм абсолютно такой же. И если недавно было очень много дождей, это значит, что земля водой переполнена, перенасыщена. Если мы сбрасываем дополнительное количество, например, из водохранилища, то мы обеспечиваем наводнение в нижнем бьефе, то есть на нижней границе вот этого сброса. Вот. С другой стороны, если сброс не сделать и передержать, да, водохранилище переполнится, прорвет плотину, наводнение будет еще сильнее, да, потому что количество воды будет.
И неуправляемым.
Абсолютно. И неуправляемое, абсолютно. Как это, например, произошло в 2009-м с Саяно-Шушенской ГЭС, да, где как бы, да, было нарушение техники эксплуатации электростанции, прорвало, собственно, плотину, и дальше получилось вот это неуправляемое наводнение внизу. Там, собственно, ну, к счастью, прям рядом населенных пунктов крупных не было, поэтому разрушения ограничились самой электростанцией, но тоже неприятно, дорого и, в общем, не здорово. Мы, собственно, причины, да, про причины наводнений мы сказали практически все, и даже механизмы их основные, смогли сделать обзор их основных механизмов работы с ними, их предупреждения. Стоит, наверное, немножко уточнить по поводу режима рек и типов их питания.
Мы знаете с вами, какой еще механизм не обозрели? Но это какой? Я знаю только два города таких. Но в Питере теперь эти наводнения невозможны. Волна нагонялась из залива. То есть, да, не когда сильный ветер дует из залива, вода не вытекает и растет уровень Невы. Но поскольку сейчас там поставили заградительную дамбу, и, собственно говоря, точно такая же система, такая же беда в Венеции. Вот я два таких города знаю. Когда нагоняется морская вода.
Это тот случай, когда это не сейши, то есть не колебания в закрытом водоеме, а когда это нагонные волны, так называемые, и они действительно могут быть, они очень часто причины подтоплений во всех приморских городах, а на земле как бы больше половины населения живет на берегу океана, поэтому большинство людей касается эта проблема. Вот. И да, там тоже приходится строить, соответственно, заградительные плотины, дамбы, и многие жители приморских городов их, в общем-то, каждый день видят, да, вот эти самые дамбы, которые регулируют, как раз ограничивают город от нагонных волн. Для приморских жителей это, к счастью, не так массово для жителей нашей страны, хотя Дальний Восток, в этом смысле особенно Камчатка, потенциально под угрозой. Для приморских жителей есть еще одна проблема, которая тоже провоцирует наводнение, это цунами. И, собственно, разрушительные наводнения в Японии или, например, в Соединенных Штатах, они часто обусловлены как раз этой причиной. Цунами — это подводное извержение вулкана в океане, которое, в общем-то, не видно никаким образом сверху, его регистрируют только датчики. И это извержение вулкана, поскольку подводный рельеф дна, он, в общем, такой же, как надводный наземный, да, там такие же вулканы, там такие же горные хребты, мы просто их не видим. Вот. И в тех местах, где есть вулканы, там извержения регулярно происходят. И точно так же там происходят землетрясения, но разница состоит в том, что в землетрясениях надводных, наземных, собственно, разрушаются там те постройки, которые оказались в зоне воздействия, а в землетрясениях подводных они рождают огромную волну, потому что колебания от земного дна, они распространяются по воде, по законам, собственно, распространения колебаний, распространения волны.
Здесь, конечно, большой минус, что бороться с этим невозможно, этим никак. Мы управлять не можем, мы можем это только предсказать по сейсмической активности, и как бы быстро цунами не шла из середины Тихого океана, или там из двух третей Тихого океана по отношению к Японии, есть время предсказать высоту и приход волны, и оповестить население, это единственное пока, что человечество может сделать. Не будем больше пугать наших радиослушателей. Давайте пожелаем, чтобы у нас была такая хорошая, легко-дождливая осень. Знаете, запах прелых листьев, такое поэтическое настроение. Дождей было немного, потому что листва-то в Москве до сих пор остается. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще и еще. И еще раз вас с днем туризма и туристов.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.